Атмосфера вокруг девушки в самом деле накалялась не по дням, а по часам. В душе Евы нарастало отчаяние. Семья молчаливо разделилась на два клана – за и против девушки. Отец был яростно против, подавляя всех остальных своим авторитетом и властью. После неприятного разговора на улице хозяин дома подумал и после ужина выдал: «Надеюсь, завтра вы найдете себе квартиру. Я не намерен терпеть распущенную девчонку в своем доме, чтобы она развращала моих дочерей». Увидев растерянное лицо девушки, мужчина словно в оправдание себе добавил: «Я же не прошу вас выселиться сегодня. Ночуйте». Вечером перед сном Ева упала на колени у своей кровати. «Отец, папа, папочка, помоги мне! Неужели я настолько испорчена, что всех раздражаю, и все устают от меня даже за пару часов общения? Почему я пробуждаю даже у случайных прохожих самые низкие инстинкты? Ведь раньше в деревне все было по-другому. Или потому что рядом был мой земной папа? Помоги мне. Ты же сказал, что ты отец сирот, я сирота. И у меня нет даже дальних родственников в этой стране. Я так хотела бы уйти из этого дома. Я вижу, что сильно им в тягость. Я мешаю им и раздражаю их. Из-за меня они почти в ссоре даже между собой. Но куда мне идти? А что, если и в других людях я буду вызывать такие же чувства? Боже, я в такой панике, что мне вдруг показалось, что я и тебе не нужна, что я тебя раздражаю, что и ты считаешь меня испорченной. Помоги мне, поддержи меня». Девушка помолчала. «Пока я еще верю, что ты любишь меня и веришь моей искренности». Тихо опустившись в постель, Ева закрыла глаза. Память устало прокручивала знакомые лица. Отец, Филипп, Виктор. Почему я потеряла его адрес? Но если я на всех так действую, может быть, это и к лучшему? Люди в деревне. Никому из них я не могу пойти. Но ведь и к родным Филиппа, оказывается, тоже нельзя было идти. Знать бы заранее. Но ведь если бы я знала, тогда мое отчаяние там в тайге было бы намного больше. Ведь тогда у меня была цель. Теперь я нашла работу. Может быть, поискать завтра комнату в аренду? Евдокия Ивановна говорила, что есть люди, которые сдают комнаты за деньги. Деньги у меня пока есть. Потом, может быть, зарплата будет. Сознание медленно, словно сквозь туман, искало пути выхода из горы навалившихся проблем. Почему-то казалось, что Бог стал далеко, там, за далекими облаками. Раньше всегда Бог был здесь, рядом, в самом центре сердца, и его свет казался разлитым вокруг. И Ева самой себе казалась чистой и светлой. Не потому, что не делала ошибок, потому что Бог все покрывал и любовью своей очищал. Теперь же девушке казалось, что испорченность и грязь нарастает на ней и в ней не по дням, а по часам. И даже Богу уже неприятно смотреть на нее, такую испорченную и грязную. Ведь даже простые действия ее наполнены грязью и пошлостью. Ведь именно такую реакцию они вызывают у окружающих. Ева тихо плакала в подушку, но ее слезы не принесли облегчения. Выплакавшись, девушка уснула. Иногда она была такой маленькой и глупой. Бывало, что ее наивность оказывалась больше, чем у десятилетних детей. Но бывало, что и старцы удивлялись ее мудрым словам и действиям. Совсем юное лицо Евы, но тронутые сединой волосы, оказались яркой иллюстрацией ее сознания. В этот вечер девушка чувствовала себя совершенно подавленным, одиноким ребенком в большом городе. Ей стало страшно. Конечно, этой ночью у нее есть кровь над головой. А что будет завтра? Утром Ева проснулась рано, но не решилась выйти из комнаты, пока Роман Николаевич не ушел на работу. Ателье, куда ее пригласили, открывалось в 9, тогда как смена на заводе начиналась в 7:30. Поэтому у Евы оставалось время спокойно собраться на работу после ухода хозяина дома. Ева позавтракала только стаканом чая, так как ничего больше не смогла проглотить от переживаний. Но Евдокия Ивановна, привыкшая снаряжать мужчин на работу, сунула девушке приготовленный бутерброд на обед. Ева поблагодарила и пошла к ателье. В ателье она быстро нашла мастера. Та показала Еве ее новое рабочее место и дала раскроенную военную рубаху. Ева справилась с работой довольно быстро, и мастер оказалась довольна как скоростью, так и качеством выполненной работы. «Я беру вас мастером третьего разряда», – удивленно промолвила она. «Завтра можете приносить документы для оформления, паспорт, трудовую книжку». «Простите, но я еще нигде не работала, и у меня нет трудовой книжки», – сообщила Ева. «Это дело поправимое. Наш отдел кадров займется вашим оформлением. От вас нужен только паспорт». «Спасибо», – от души поблагодарила Ева. «Спасибо в карман не положишь», – резко, но шутливо бросила мастер. «Если вы будете выполнять план, тогда это и будет благодарностью». «Я постараюсь», – обещала Ева. Потом задумалась и спросила. «Вы не подскажете, где и как здесь можно найти квартиру?» «Я никогда не искала жилье. Но те, кто ищут, обычно идут в центр. Там есть небольшая улочка, мы ее Пятачком называем. На ней обычно стоят те, кто сдает комнаты в наем, иногда и целые квартиры». «Но за это могут и квартиру отнять», – ответила доброжелательная женщина. «Как это отнять? Ведь это их дом», – удивилась Ева. «Да как? Очень просто. Вы что, с луны свалились?» – поразилась мастер. «Государство дает квартиру. Но если в ней никто не живет и на ней еще наживаются, тогда государство отнимает квартиру». «А, теперь я поняла. Это не их квартиры, а государственные», – кивнула Ева. «Ну, конечно. Свой может быть только дом, который человек сам построил». «Понятно. А в своих домах комнату можно в аренду взять?» Ева не привыкла к каменным высоким домам, и ей не нравилась мысль жить в таком доме. «Конечно, это просто. Пойдите на Пятачок в выходной и найдете без труда», – бодро ответила женщина. «Как вы сказали? Выходной?» – переспросила Ева. «Конечно, там собираются люди по выходным и только иногда вечером после работы. Но вы-то где-то живете?» Мастер вдруг насторожилась. «А прописка у вас есть?» «Нет, я прописана в деревне», – ответила Ева. «Так, я вас не слышала, и вы мне не говорили. Чтобы до конца недели была хотя бы временная прописка». «Хорошо, я сделаю. Только вы мне расскажите, как это делается». Женщина объяснила процедуру оформления документов, и Ева с грустью ждала вечера. Она решила все же пойти на Пятачок, и мастер отпустил ее немного раньше, в честь первого дня, ведь девушка еще не была официально принята на работу. Доброжелательность мастера и женщин в цехе помогла Еве почувствовать себя немного спокойнее, и теперь, направляясь к месту встречи ищущих комнаты и тех, кто мог их кто мог им предоставить жилье, Ева вспомнила, как отец однажды заметил. «Очень часто, когда я просил у Бога помощи, Он посылал мне людей, но иногда Он решал мою проблему другими путями». «Господи», – просила Ева, – «пошли мне, пожалуйста, человека, который мог бы помочь с квартирой или комнатой». Но когда девушка пришла на указанное место, она не увидела никого. Переулок был пуст, только на заборах некоторые люди оставили объявление. Ева переписала несколько адресов и отправилась на поиск. Был уже поздний вечер, когда девушка грустно шла к дому родителей Филиппа. Сегодня Роман Николаевич сказал ей освободить их дом, но Еве некуда было идти. Она обошла все адреса, которые нашла на заборе переулка, но они все уже были заняты. Девушка зашла и в привокзальную гостиницу. Там тоже не было мест. Еве казалось, что Бог оставил ее решать свои проблемы самостоятельно. Даже раньше, когда Ева так мало знала о Боге, она всегда видела Его руку и ощущала Его помощь. Ева не могла понять, почему со временем, когда она появилась в семье Филиппа, голос Бога все тише и тише звучал в ее сознании и в сердце. Сначала Ева думала, что это случилось от городской суеты, но потом вспомнила, что суета и даже растерянность на вокзале была намного больше, но там она особенно сильно чувствовала его руку и ощущала его руководство. Это началось даже не в первый вечер жизни в этой семье, а на следующий день. Но почему? Ева шла и мучительно искала ответ. Ведь сейчас, как никогда, девушке требовался совет ее небесного отца, но в душе было пусто, и через обстоятельства он ничего ей не говорил.